Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Франсис Корсак. Пришельцы ниоткуда.
Непревзойденным мастерам Рони Старшему и Герберту Уэллсу и тем, кто когда-нибудь придет им на смену. Предупреждение. Эта история является чистым вымыслом и никоим образом не выражает научные, политические или религиозные взгляды автора. Любые совпадения имен или портретных черт с реальными людьми случайны. Часть первая. Пришельцы. Пролог. В то мартовское утро 1970 года я позвонил в дверь моего старого друга доктора Клера. Разумеется, даже не подозревая, что вскоре услышу фантастический и невероятный рассказ. Я говорю «старого друга», пусть нам обоим лишь недавно пошел четвертый десяток, так как мы дружим с детства и только года четыре назад как-то потеряли один другого из виду. Дверь открыла, вернее, чуть приоткрыла, старуха в черном платье, какие носят все пожилые женщины в этих краях.
«Если вы на прием, — проворчала она, — то доктор сегодня не принимает, возится со своими опытами».
Будучи прекрасным врачом, Клер, однако же, почти не практиковал. Благодаря весьма значительному состоянию, он мог себе позволить почти все свое время посвящать сложным биологическим изысканиям. Его лаборатория, оборудованная в отцовском доме близ Руфиньяка, по отзывам бывших в нем иностранных ученых, являлась одной из лучших в мире. Не любивший распространяться о своих исследованиях, Клер лишь вскользь упоминал о них в редких письмах ко мне. Но по слухам, ходившим среди медиков, я знал, что он был одним из тех рассеянных по всему миру энтузиастов, которые уже близки к разрешению проблемы рака. Старуха рассматривала меня с недоверием. «Нет, врачебная помощь мне не нужна», — ответил я. «Просто скажите доктору, что его хотел бы видеть Франк Борьи».
«А, так значит, вы и будете месье Бори? Это другое дело. Он вас ждет».
В это время из глубины коридора послышался глубокий низкий голос.
«Ну что там, Мадлен, кого еще принесло?»
«Это я, Сива».
«Входи же, черт побери».
От своей матери, русской эмигрантки, Клер унаследовал шаляпинский бас, статную фигуру сибирского казака и имя Всеволод. От отца чистокровного перегорца...
Перегор – исторический и культурный регион на юго-западе Франции, известный своей кухней, мягким климатом и богатым историческим наследием.
Ему достались смуглая кожа и темные волосы, принесшие ему в нашей группе студентов прозвище «Клер Обскюр».
Французское «клер» можно перевести как «свет», «светлый». «Обскюр» означает «темный». Следовательно, «клер Обскюр» означает «темный свет» или же применительно к фамилии нашего героя «Темный Клер».
Он подскочил ко мне в два широченных шага, едва не вывихнул мне кисть могучим рукопожатием, заставил согнуться чуть ли не вдвое добродушным шлепком по плечу. Это меня-то, некогда игравшего этакого столба в регби. И вместо того, чтобы, как обычно, сразу же провести к себе в кабинет, почему-то потащил обратно к двери.
«Какой прекрасный день!» — торжественно провозгласил он. «Солнце сияет, да и ты приехал. По правде сказать, я ждал тебя только вечером, с автобусом».
«А я на машине. Но, может, я тебя от чего-то отрываю?»
«Чего ты, вовсе нет. Я безумно рад тебя видеть. Как сам-то? И что с вашей новой батареей?»
«Это же тайна. Сам ведь знаешь, я не могу об этом рассказывать».
«Ну, конечно, конечно. Таинственный атомщик. Кстати, благодарю вас за вашу последнюю посылку с радиоактивными изотопами. Они сослужили мне добрую службу. Но больше я не стану морочить вам голову подобными просьбами. У меня есть кое-что получше».
«Получше?» — удивился я. «И что же это такое?»
«Это же тайна!» — передразнил он меня. «Я не могу об этом рассказывать».
В коридоре позади нас послышались легкие шаги, и мне показалось, что за полуотворенной дверью мелькнул тонкий женский силуэт. Однако же, насколько я знал, Клер был холост и ни с какой женщиной не встречался. Он верно уловил мой взгляд, потому что тут же обхватил меня руками за плечи и повернул спиной к двери.
«В любом случае, ты совсем не изменился. Все такое же. Ну что ж, пойдем в дом».
«А я вот тебе вернуть комплимент не могу. Что-то ты постарел, дружище».
«Возможно, возможно. Давай, входи первым».
Я хорошо знал кабинет Клера со шкафами, полными книг, из которых лишь немногие имели отношение к медицине. Там никого не было, но в воздухе чувствовался слабый тонкий аромат. Невольно я потянул носом, вдыхая приятный запах. Клер это заметил и объяснил, чтобы предупредить вопросы.
«Да, несколько дней назад у меня тут была одна знаменитая актриса. Он просто на прием приходила. И вот запах ее духов все еще держится. Просто поразительно, до чего дошла химия».
Завязался беспорядочный, как в таких ситуациях и бывает, разговор о том и о сём. Я рассказал Клеру о смерти моей матери и был поражен, когда услышал в ответ:
«Вот как? Очень хорошо».
«Как-то очень хорошо», — воскликнул я, возмущенный и огорченный.
«Да нет, я хочу сказать, теперь я понимаю, почему ты столько времени не давала себе знать. Стало быть, ты остался совсем один?»
«Ну да».
«Что ж, возможно, я смогу предложить тебе кое-что интересное. Но пока это еще только проект. Я расскажу тебе о нем вечером».
«А как там твоя лаборатория? Что нового?»
«Хочешь на нее взглянуть? Идем».
Лаборатория, оборудованная уже после того, как я побывал там 4 года тому назад, располагалась в просторной, чуть вытянутой в длину комнате со стеклянными стенами и занимала всю заднюю половину дома. Остановившись на пороге, я присвистнул от восхищения. Затем обвел помещение взглядом, заметив мимоходом микроманипулятор, искусственное сердце. В прилегающей темной комнате высился огромный рентгеновский аппарат. Посреди лаборатории на столе под легким чехлом скрывался еще какой-то прибор. «А там что такое?» — спросил я.
«Да так, ерунда. Все никак не доведу до ума. Пока это еще просто модель».
«Не знал, что ты сам собираешь для себя новые приборы. Хочешь, помогу? Как-никак, я все-таки физик».
«Посмотрим. Не сейчас, позднее. Пока что я предпочитаю об этом не распространяться».
«Ну ладно», — произнес я с некоторой обидой. «Но если эта штуковина взорвется у тебя под носом...» Закончить фразу мне не позволил звонок во входную дверь.
«Черт, Мадлен вышла. Придется пойти открыть».
Оставшись один, я подошел к таинственному прибору. Слегка приподнял чехол и обомлел. Передо мной была не черновая заготовка, которую я ожидал увидеть, а восхитительная конструкция из стеклянных и металлических трубок, прозрачных и матовых ламп, туго натянутых проводов. На многочисленных циферблатах странные двойные стрелки указывали на деления, по значению которых я не смог догадаться. Я был привычен к всевозможным научным приборам, мы и сами в нашей лаборатории ими пользуемся, и довольно-таки сложными, но ничего подобного я в жизни не видел. Заслышав в коридоре быстрые шаги моего друга, я поспешно опустил край чехла и, напустив на себя безразличный вид, принялся рассеянно рассматривать зеленевший за окном сад.
«Дифтерия у ребенка», — объяснил Клер. «Моего коллеги не оказалось на месте. Придется скататься мне. Возьми пока себе какую-нибудь книжку у меня в кабинете и посиди, почитай. Хочешь, я тебя отвезу? Моя машина прямо у дверей». «Давай. А то мою еще надо из гаража выводить».
Ведя автомобиль, я продолжал размышлять обо всех замеченных мною странностях. Клер ожидал меня только к вечеру и явно смутился, когда я приехал раньше. С пару минут он продержал меня на пороге дома, хотя снаружи было свежо, пусть уже и не морозно. Я заметил женский силуэт, мелькнувший в коридоре, и сразу же после этого Клер провел меня в дом. Узнав, что моя мать умерла и теперь я совершенно один на всем белом свете, он определенно обрадовался. Наконец, этот странный прибор. Ну, хоть убейте, но я абсолютно не понимал его назначения. Но главное, где этот прибор находился? В лаборатории биолога. Неужели Клер сам его изобрел? Вполне возможно, но кто же тогда собрал? Вспомнив те схемы, которые он собирал и паял в институте, еще на подготовительных курсах, я не удержался от улыбки. Мы остановились перед какой-то фермой. Клер отсутствовал всего лишь с четверть часа.
«Пустяки. Успел вовремя. За дальнейшим лечением проследит мой коллега».
«А ты теперь совсем не практикуешь?»
«Совсем. Нет времени. Только когда доктор Готье в отъезде. Или если я нужен ему для консилиума».
При возвращении Клер заставил меня загнать машину в гараж и помог занести чемоданы в комнату, где я обычно останавливался. Она была расположена рядом с его собственной спальней, и когда мы проходили мимо его двери, мне показалось, что я услышал за ней легкий шум. Полдник, приготовленный его старой кормилицей Мадлен, оказался, как всегда, превосходным, но Клер был не слишком разговорчив. Его определенно что-то беспокоило. Казалось, он и хочет чем-то со мной поделиться, но никак не может на это решиться. Когда я объявил, что днем собираюсь ездить в Эйзи, навестить кое-каких друзей, он вздохнул с явным облегчением и сказал, что будет ждать меня к 7 вечера. В Эйзи я заскочил к палеонтологу Бушару, который поведал мне странную историю. Полгода назад вся округа была взбудоражена чертями, появившимися в лесу под Руфиньяком. Прошел даже слух, что эти черти утащили с собой доктора Клера. Но слух этот явно был кем-то выдуман, потому что через несколько дней после того, как черти исчезли в столбе зеленого пламени, доктор объявился живой и невредимый. Он просто-напросто безвылазно просидел эти 2 дня в своей лаборатории, проводя очередной опыт. Что касается чертей, то самым любопытным во всей этой истории было то, что по крайней мере 1,5 десятка крестьян заявляли, будто видели их собственными глазами. Эти черти походили на людей, но обладали сверхъестественной способностью одним взглядом пригвождать человека к месту. Префект, а также епископ Перегорийский распорядились, каждый по своей линии, провести расследование, но перед официальными следователями крестьяне держались уже не так уверенно, в конечном счете дело заглохло.
«Однако же», — добавил Бушар, — «я должен сказать вам, что в ту ночь, когда пресловутые черти, как говорят, исчезли, я сам видел в небе над Руфиньяком столб зеленого пламени».
Сама по себе эта история была ничем не примечательна. Подобных рассказов мы то и дело слышим десятки. Но я почему-то мысленно связал ее со странностями Клера. Когда я вернулся, Клер выглядел уже гораздо более спокойным, словно после долгих колебаний принял, наконец, определенное решение. Стол в столовой оказался накрыт на троих. «Ты что же, ждешь еще кого-то?» — заметил я.
«Нет, но я намерен представить тебя моей жене».
«Твоей жене? Так ты женился?» А про себя подумал. «Так вот, что это был за силуэт».
«Официально мы еще не женаты, но за этим дело не станет. Вот только документы получим. Ульна — иностранка».
На мгновение он замялся.
«Она скандинавка, финка. Так что предупреждаю, по-французски она говорит еще очень плохо».
«Стало быть, ты говоришь по-фински? Вот так новость».
«Я выучил этот язык в прошлом году, во время путешествия по Финляндии. Пробыл там 10 месяцев. Я думал, что писал тебе».
«Да нет, не писал. Но я всегда почему-то думал, что финский язык очень трудный».
«Так оно и есть. Однако, знаешь ли, славянская кровь...»
Он громко позвал.
«Ульна!»
Вошла худощавая и странная девушка. Высокая, с бледно-золотыми волосами, глазами неопределенного цвета, о которых нельзя было сказать, были ли они серыми, голубыми или зелеными, и правильными чертами лица. Она была очень красива, но было в ней что-то необычное, хотя я и не мог понять, что именно. Возможно, золотистая кожа, так резко контрастирующая со светлыми волосами, или неправдоподобный маленький рот, или чрезвычайно большие глаза, или же все это вместе взятое. Она грациозно поклонилась и протянула мне руку, руку, которая показалась мне необычайно длинной, а затем очень низким, но певучим голосом произнесла несколько слов. За столом я сидел напротив нее. Чем дольше я за ней наблюдал, тем больше мне становилось не по себе. С ножом и вилкой она управлялась весьма ловко, но без бессознательного автоматизма, который вырабатывается многолетней привычкой. На протяжении всего ужина я в основном молчал. За всех нас говорил Клер. Старушка Медлен была редкостной поварихой даже для этого края, где хороших кухарок пруд пруди. Мой друг практически опустошил свой винный погреб, но я заметил, что Ульна ела очень мало и совсем не пила. В отличие от доктора, да и, должен признать, от меня самого. К концу ужина мне все же удалось совладать со сковывавшим, буквально парализовавшим меня смущением. Ульна все время молчала, но время от времени смотрела Клэру прямо в глаза, и у меня даже возникло странное впечатление, что так... Посредством взглядов они обмениваются и вовсе не чувствами, а мыслями. После десерта Клер тщательно сложил салфетку, оттолкнул стул и устроился в низком кресле перед камином. Знаком предложив мне занять место напротив, он позвонил служанке, чтобы подали кофе. Ульна вышла, но вскоре вернулась, держа в руках сложенную в четверо газету, которую Клер взял у нее и протянул мне. Бегло просмотрев заголовки, я увидел, что это газета полугодовой давности, и уже намеревался вернуть ее Клеру, потребовав объяснений, как вдруг заметил внизу страницы заметку, обведенную красным карандашом. «И вновь летающие тарелки. Канзас-Сити, 2 октября. Вчера, возвращаясь в сумерках с тренировочного полета на истребителе Б-104, лейтенант Джордж К. Симпсон-младший заметил на высоте около 25 тысяч футов дисковидное пятно, которое стремительно перемещалось. Он начал преследовать неизвестный предмет и, сумев к нему приблизиться, увидел, что пятно представляло собой гигантский, с тонкими краями, диск диаметром примерно 30 метров при толщине в центре около 5 метров. Исходя из скорости собственного самолета, лейтенант Симпсон определил, что диск летел со скоростью, превышавшей 1100 км в час. Преследование продолжалось уже минут 10, когда пилот вдруг понял, что таинственный предмет вот-вот пролетит над лагерем Н, над которым строжайше запрещено появляться любым неамериканским летательным аппаратом. Приказ на сей счет был категоричным, и лейтенант Симпсон вынужден был атаковать нарушителя. В тот момент он находился примерно в 2 километрах от диска и чуть выше его. Пикируя на предельной скорости, он выпустил несколько боевых ракет.
«Я увидел», — рассказывает Симпсон, — «как мои ракеты взорвались, ударившись о металлическую обшивку аппарата. В следующую же секунду мой самолет разорвало на части, а сам я обнаружил, что лечу вниз в отделяемой кабине. К счастью, сработал парашют».
Эту сцену наблюдали с земли многочисленные свидетели. В настоящее время эксперты изучают обломки самолета лейтенанта Симпсона. Что же касается таинственного аппарата, то он исчез на огромной скорости, вертикально взмыв небо.
Я вернул газету Клэру, заявив скептическим тоном.
«Я полагал, однако, что официальные доклады, с которыми американцы выступили после продолжительного расследования, подрезали этой утке крылья. Так нет же, оказывается, в нее все еще кто-то верит?»
Мой друг ничего не ответил. Медленно покачав головой, он нагнулся, щипцами вытащил из камина уголек и тщательно раскурил свою трубку. Потом, сделав несколько затяжек, знаком попросил служанку налить кофе. Ульна от кофе отказалась. Мы с Клэром выпили свой в полной тишине. Клэр колебался. Я хорошо его знал и потому чувствовал, что он все еще спрашивает, как ему поступить. Наконец он разлил по рюмкам коньяк, посмотрел мне в лицо и сказал:
«Как ты знаешь, я не совсем уж профан физики. Известно тебе и то, что я реалист, metal fact, как говорят англичане».
Здесь человек, лишенный фантазии.
«Так вот, об этой летающей тарелке я могу рассказать тебе длиннющую историю. И не смотри на все эти бутылки, что стоят на столе. Возможно, их количество и впечатляет, но, уверяю тебя, ко всему тому, что я собираюсь тебе рассказать, они не имеют ни малейшего отношения. И это вовсе не алкоголь так на меня повлиял. Я давно уже решил рассказать тебе все при первой же нашей встрече. А история моя вот какая. Устраивайся в кресле поудобнее, потому что, как я уже сказал, она будет длинной».
Я прервал его. «Я ношу с собой в чемодане небольшой магнитофон. Могу я записать твою болтовню?»
«Если хочешь, записывай. Это будет даже полезно».
Едва я установил магнитофон, Клэр заговорил. В тот момент, когда он произносил еще только первые слова, мой взгляд упал на руку Ульны, лежавшую на подлокотнике кресла. И я понял, почему эта рука показалась мне такой удлиненной. На ней было всего 4 пальца.